Рог быка. В Мадриде полно мальчиков по имени Пако, уменьшительное от Франциско. И есть даже анекдот о том, как один отец приехал в Мадрид и поместил на последней странице «Эль Либераль» объявление «Пако, жду тебя в отеле «Монтана», вторник, 12. Все простил папа». И как пришлось вызвать отряд конной жандармерии, чтобы разогнать 800 молодых людей, явившихся по этому объявлению. Но у того Пако, который служил младшим официантом в пансионе Луарка, не было ни отца, от которого он мог ждать прощения, ни грехов, которые нужно было прощать. У него были две старшие сестры, служившие горничными в пансионе Луарка, куда они попали благодаря тому, что прежняя горничная Луарки, их землячка, оказалась честной и работящей, и тем заслужила добрую славу своей деревне и ее уроженкам. И эти сестры дали ему денег на автобус до Мадрида и пристроили его младшим официантом в тот же пансион. Он был родом из Эстремадуры, где живут в первобытной дикости, едят скудно, а об удобствах не имеют понятия, и сколько он себя помнил, ему всегда приходилось работать с утра до вечера. Это был складный подросток с очень черными, слегка вьющимися волосами, крепкими зубами и кожей, которой завидовали его сестры. И улыбка у него была открытая и ясная. Он был расторопен и хорошо справлялся со своим делом, любил своих сестер, казавшихся ему красавицами и умницами. Любил Мадрид, для него еще полный чудес, и любил свою работу, которой яркий свет, чистые скатерти, обязательный фрак и обилие еды на кухне придавали романтический блеск. В пансионе Луарка постоянно жило человек 10-12, но для Пако, самого молодого из трех официантов, прислуживших в столовой, существовали только те, кто имел отношение к бою быков. Второразрядные матадоры охотно селились в этом пансионе, потому что Калье Сан-Херонимо было респектабельным адресом, кормили там превосходно, а за стол и комнату брали недорого. Всякому тореро необходимо производить впечатление человека, если не богатого, то, по крайней мере, солидного, поскольку в Испании декорум и внешний лоск ценится выше мужества. И тореро жили в Луарке, покуда в кармане оставалось хоть песета. Не было случая, чтобы кто-нибудь из них сменил Луарку на лучший или более дорогой отель. Второразрядные тореро никогда не переходят в первый разряд. Зато падение с высот Луарки бывало стремительным, потому что всякий, кто хоть что-нибудь зарабатывал, мог жить там спокойно, и если уж гостю подавали счет, не дожидаясь требования, значит, хозяйка пансиона убедилась, что случай безнадежный. В то время в Луарке жили три опытных матадора, а кроме того, два очень хороших пикадора и один превосходный бандерильера. Для пикадоров и бандерильера, которым приходилось жить в Мадриде всю весну, а семью оставлять в Севилье, Луарка была роскошью. Но им хорошо платили, и они имели постоянную работу у матадоров, подписавших несколько контрактов на весенний сезон. И этот подсобный персонал всегда зарабатывал больше, чем любой из трех матадоров, живших в Луарке. Из этих трех матадоров один был болен и тщательно скрывал это. Другой когда-то привлек к себе внимание публики, но быстро вышел из моды, а третий был трус. Матадор трус. Прежде, до страшной раны в живот, полученной им в одно из первых его выступлений на арене, был на редкость смелым и замечательно ловким. И у него еще сохранились кое-какие замашки от времен его славы. Он был всегда безудержно весел и хохотал по всякому поводу, а то и без всякого повода. В свои лучшие дни он любил подшутить над другими, но теперь он это бросил. Для этого нужна была уверенность в себе, которую он уже не чувствовал. У этого матадора было умное, открытое лицо, и он держал себя с большим достоинством. Матадор, который был болен, больше всего боялся показать это и считал своим долгом не пропускать ни одного блюда, которое подавалось к столу. У него было очень много носовых платков, которые он сам стирал у себя в комнате, и за последнее время он стал распродавать свои пышные костюмы. Один он задешево продал перед Рождеством, а другой в начале апреля. Костюмы были очень дорогие, он всегда очень бережно обращался с ними, и у него еще оставался один. До своей болезни он подавал большие надежды. Имел даже шумный успех, и хотя был неграмотен, но хранил у себя вырезки из газет, где говорилось, что в свой мадридский дебют он превзошел Бельмонте. Он ел один за маленьким столиком, почти не поднимая глаз от тарелки. Матадор, который вышел из моды, был очень маленького роста, смуглый и важный. Он тоже ел за отдельным столом, улыбался редко и никогда не смеялся. Он был родом из Вальядолида, где не любят шуток. И он был способным матадором, но его стиль устарел, прежде чем он успел заслужить симпатии публики своими главными достоинствами — мужеством и уверенным мастерством. И теперь его имя на афише не давало сборов. Вначале он привлек к себе внимание своим маленьким ростом. Глаза его приходились на одном уровне с загривком быка. Но кроме него были и другие невысокие матадоры, и ему так и не удалось стать любимцем публики. Из пикадоров один был седой, худощавый, с ястребиным лицом, тщедушный на вид, хотя руки и ноги у него были как из железа. Он всегда носил охотничьи сапоги и брюки на выпуск. Слишком много пил по вечерам и влюбленно глядел на всех женщин в пансионе. Другой был рослый детина, смуглый, красивый, с черными, как у индейца, волосами и огромными ручищами. Оба были отличные пикадоры, хотя о первом ходили слухи, что пьянство и разврат сильно вредят его искусству, а про второго говорили, что из-за своего упрямства и сварливости он ни с кем из матадоров не может проработать больше одного сезона. Бандерельера был уже не молод, с проседью, невысокого роста, увертливый, как кошка, несмотря на свои годы, и когда он сидел за столом с газетой, то походил на дельца среднего достатка. Ноги у него еще были крепкие, и можно было предполагать, что когда они утратят силу, у него хватит смекалки и опыта, чтобы еще надолго удержаться на работе. Разница только в том, что, утратив быстроту движений, он постоянно будет испытывать страх, тогда как сейчас он всегда был спокоен и уверен и на арене, и вне ее. В тот вечер все уже кончили ужинать, и в столовой оставались только пикадор с ястребиным лицом, который слишком много пил, бродячий ярмарочный торговец с родимым пятном во всю щеку, который тоже слишком много пил, и два священника из Галисии, которые сидели за угловым столом и пили, если не слишком много, то во всяком случае достаточно. В то время в Луарке за вино особой платы не брали. Это входило в стоимость пансиона, и официанты только что подали по новой бутылке Вальдепеньес. Сначала торговцу, потом пикадору и, наконец, священникам. Все три официанта стояли у дверей. В Луарке было заведено, что официант мог уйти только когда освобождались все его столы. Но в этот вечер тот, за чьим столиком сидели священники, торопился на собрание анархо-синдикалистов, и Пако пообещал его заменить. Наверху Матадор, который был болен, лежал ничком на постели, один в своей комнате. Матадор, который вышел из моды, сидел у окна и смотрел на улицу, собираясь отправиться в кафе. Матадор, который стал трусом, зазвал к себе в комнату старшую сестру Пако и чего-то от нее добивался. А она, смеясь, отмахивалась от него. Он говорил: «Да ну, жену, не будь такой дикаркой». «Не хочу», — говорила сестра, — «с какой стати?» «Ну да просто из любезности». «Вы хорошо поужинали, а теперь сладкого захотели». «Один разочек. Тебя от этого не убудет». «Не приставайте, говорят вам, не приставайте». «Ведь это же такие пустяки. Говорят вам, не приставайте». Внизу, в столовой, самый высокий официант, тот, что опаздывал на собрание, сказал: «Вы только посмотрите, как они лакают вино, эти черные свиньи».
«Что за выражение?» — сказал второй официант. «Они вполне приличные гости, они пьют не так уж много».
«Самые правильные выражения», — сказал высокий. «Два бича Испании — быки и священники».
«Но не каждый же бык и не каждый священник», — сказал второй официант.
«Именно каждый, — сказал высокий официант, — только борясь против каждого в отдельности можно побороть весь класс. Нужно уничтожить всех быков и всех священников, всех до одного перебить, тогда мы от них избавимся».
«Прибереги это для собрания, — сказал второй официант».
«Мадридская дикость, — сказал высокий официант, — уже половина двенадцатого, они еще торчат за столом».
«Они только в 10 сели», — сказал второй официант. «Ты же знаешь, блюд много, вино это дешевое, и они заплатили за него. Это не крепкое вино».
«С такими дураками, как ты? Где тут думать о рабочей солидарности?» — сказал высокий официант.
«Слушай», — сказал второй официант, которому было лет под 50, — «я работал всю свою жизнь. Весь остаток жизни я тоже должен работать. А на работу я не жалуюсь. Работать — это в порядке вещей.
Да, но не иметь работы — это смерть».
«Я всегда работал», — сказал пожилой официант. «Ступай на собрание. Можешь не дожидаться».
«Ты хороший товарищ», — сказал высокий официант. «Но у тебя нет никакой идеологии».
«Майор Симе Фалто, эзокве эл отро», — сказал пожилой официант, в том смысле, что лучше не иметь идеологии, чем не иметь работы. «Ступай на свое собрание».
Пако ничего не говорил. Он еще не разбирался в политике, но у него всегда захватывало дух, когда высокий официант говорил про то, что нужно перебить всех священников и всех жандармов. Высокий официант олицетворял для него революцию. А революция тоже была романтична. Сам он хотел бы быть добрым католиком, революционером, иметь хорошее постоянное место, такое, как сейчас, и в то же время быть тореро. «Иди на собрание, Игнасио», — сказал он. «Я возьму твой стол».
«Мы вдвоем возьмем его», — сказал пожилой официант.
«Да тут и одному делать нечего», — сказал Пако. «Иди на собрание».
«Так я пошел», — сказал высокий официант. «Спасибо вам».
Между тем, наверху сестра Пако ловко вывернулась из объятий Матадора, как борец из обхвата противника, и сердито говорила: «Уж эти мне голодные, горе Матадор,
от страха едва на ногах стоит. Поберегли бы свою прыть для арены.
Ты говоришь, как самая настоящая шлюха.
Что ж, и шлюха человек, да только я не шлюха.
Ну так будешь шлюхой.
Только не по вашей милости.
Оставь меня в покое, сказал Матадор, оскорбленный и отвергнутый.
Он чувствовал, как позорная трусость снова овладевает им. «Покои? А я, кажется, вас и не беспокоила», — сказала сестра. «Вот только приготовлю вам постель, мне за это деньги платят».
«Оставь меня в покое», — сказал Матадор, и его широкое красивое лицо исказилось гримасой, как будто он собирался заплакать. «Шлюха! Дрянная шлюшонка!»
«Мой Матадор», — сказала она, закрывая за собой дверь, — «мой славный Матадор».
Матадор сидел на постели. На его лице все еще была гримаса, которую во время боя он превращал в застывшую улыбку, пугая ею зрителей передних рядов, понимавших, что происходит перед ними. «Еще и это», — повторял он вслух. «Еще и это!» Он помнил то время, когда был еще в форме, и это было всего 3 года назад. Он помнил тяжесть расшитой куртки
в тот знойный майский день, когда его голос еще звучал одинаково на арене и в кафе, и как он направил острие клинка покрытое пылью место между лопатками, щетинистый черный бугор мышц за широко разведенными, могучими, расщепленными на концах рогами, которые опустились, когда он приготовился убить, и как шпага вошла легко, словно в ком застывшего масла, а он стоял, нажимая ладонью головку эфеса, левая рука на перекрест, левое плечо вперед, тяжесть тела на левой ноге, и вдруг нога перестала чувствовать тяжесть тела. Вся тяжесть была теперь внизу живота, и когда бык поднял голову, одного рога не было видно, рог был в нем. И он 2 раза качнулся в воздухе, прежде чем его сняли. И теперь, когда он готовится убить, а это бывает редко, он не может смотреть на рога. И где какой-то шлюхе понять, что он испытывает, выходя на бой? А много ли пришлось испытать тем, что смеются над ним? Все они шлюхи, и черт с ними. Внизу, в столовой, Пикадор сидел и смотрел на священников. Если в комнате бывали женщины, он разглядывал женщин. Если женщин не было, он с любопытством разглядывал какого-нибудь иностранца, an inglés. Но так как сейчас не было ни женщин, ни англичан, он разглядывал весело и дерзко 2 священников за угловым столом. Между тем торговец с родимым пятном на щеке встал, сложил свою салфетку и вышел, оставив на столе наполовину недопитую бутылку. Если бы его счет в Луарке был оплачен, он выпил бы все вино. Священники не смотрели на Пикадора. Один из них говорил: «Вот уже 10 дней, как я здесь, и целые дни я просиживаю в передней, а он меня не принимает».
«Что же делать?»
«Ничего. Что можно сделать? Против власти не пойдешь».
«Я уже 2 недели здесь, и тоже ничего».
«Все дело в том, что мы из-за холустья. Вот выйдут все деньги, и придется ехать назад».
«В свое захолустье. Мадриду нет дела до Галисии. Провинция бедная, глухая».
«Можно вполне понять поступок брата Базилио».
«И все-таки я как-то не очень доверяю Базилио Альваресу».
«В Мадриде многое научишься понимать. Мадрид — погибель Испании».
«Хоть бы уж принял и отказал».
«Нет. Раньше нужно вымотать человека, извести ожиданием».
«Ну что ж, Посмотрим. Я умею ждать не хуже других.
В эту минуту пикадор поднялся с места, подошел к столу священников и остановился. Седой, похожий на ястреба, разглядывая их и улыбаясь.
«Тореро», — сказал один священник другому. «И хороший тореро», — сказал пикадор и вышел из столовой. Тонкий в талии, кривоногий, в серой куртке, узких брюках на выпуск и сапогах скотовода, каблуки которых пощелкивали, когда он шел к выходу, ступая вполне твердо и улыбаясь самому себе. Его жизнь была замкнута в узком, тесном мирке профессиональных достижений, ночных пьяных подвигов и неумеренного хвостовства. В вестибюле он закурил сигару и, сдвинув шляпу на одно ухо, отправился в кафе. Священники вышли тотчас же за пикадором, смущенно заторопившись, когда заметили, что они позже всех задержались за столом, и в комнате никого не осталось. Пако и пожилой официант убрали со столов и вынесли на кухню бутылки. На кухне сидел Энрике, парень, который мыл посуду. Он был 3 годами старше Пако и уже озлоблен и циничен.
«На, выпей», — сказал ему пожилой официант, налил стакан вальдепеньес и подал ему.
«Можно», — Энрике взял стакан.
«А ты, Пако?» — спросил пожилой официант.
«Спасибо», — сказал Пако. Все трое выпили.
«Ну, я ухожу», — сказал пожилой официант.
«Спокойной ночи», — ответили они ему. Он вышел, и они остались одни. Пако взял салфетку, которой утирал губы один из священников, и, выпрямившись, сдвинув пятки, опустил салфетку вниз и потом провел ею по воздуху, следуя головой за движением руки в неторопливой, размеренной Веронике. Он повернулся и, чуть выставив вперед ногу, сделал второй взмах, затем шагнул вперед, заставляя отступить воображаемого быка, и сделал третий взмах, неторопливый, безукоризненно ритмичный и плавный, потом, собрав салфетку, прижал ее к боку и, сделав полу-Веронику, увернулся от быка. Энрике следил за его движениями критическим и насмешливым взглядом. «Ну, как бык?» — спросил он.
«Бык очень храбрый», — сказал Пако. «Смотри». Став в позу, стройный и прямой, он сделал еще 4 безукоризненных взмаха, легких, закругленных и изящных. «А бык что?» — спросил Энрике, стоя у водопроводной раковины в фартуке со стаканом вина в руке.
«Еще хоть куда», — сказал Пако.
«Не глядел бы я на тебя», — сказал Энрике.
«А что?»
«Смотри!» — Энрике сбросил фартук и, дразня воображаемого быка, исполнил 4 безукоризненных, томно-плавных Вероники и закончил рибалерой, описав фартуком четкий полукруг под самой мордой быка перед тем, как отойти от него.
«Видал», — сказал он. «А я посуду мою».
«Почему же?»
«Страх», — сказал Энрике. «Медо! Такой же страх и ты бы почувствовал на арене перед быком».
«Нет», — сказал Пако, — «я бы не боялся».
«Леше», — сказал Энрике, — «все боятся. Только Матадор умеет подавлять свой страх, и он не мешает им работать с быком. Я раз участвовал в любительском бое быков, и мне было так страшно, что я не выдержал и убежал». «Все очень смеялись. И ты бы тоже боялся. Если бы не этот страх, в Испании каждый чистильщик сапог был бы матадором. Ты бы еще больше меня струсил, ведь ты деревенский».
«Нет», — сказал Пако. Он столько раз проделывал все это в своем воображении. Столько раз он видел рога, видел влажную бычью морду, и как дрогнет ухо, и потом голова пригнется к низу,
и бык кинется, стуча копытами, и разгоряченная туша промчится мимо него, когда он взмахнет плащом. И снова кинется, когда он взмахнет еще раз, потом еще, и еще, и еще, и закружит быка на месте своей знаменитой полувероникой, и, покачивая бедрами, отойдет прочь, выставляя на показ черные волоски, застрявшие в золотом шитье куртки. А бык будет стоять, как вкопанный, перед аплодирующей толпой. Нет, он бы не боялся. Другие, может быть, но он нет. Он знал, что не боялся бы. А если бы он и почувствовал когда-нибудь страх, он знал, что сумел бы проделать все, что нужно. Он был уверен в себе. «Я бы не боялся», — сказал он. Энрике повторил ругательство. Потом он сказал: «А давай попробуем».
«Как?»
«Смотри», — сказал Энрике. «Ты думаешь о быке, но ты не думаешь о рогах. У быка сила, знаешь, какая? Его рог режет, как нож, колет, как штык, и глушит, как дубина. Смотри». Он выдвинул ящик и достал два больших кухонных ножа. «Я их привяжу к ножкам стула. Я буду за быка, и стул буду держать над головой. Ножи — это рога. Вот если ты так проделаешь все свои приемы, это уж будет всерьез». «Дай мне свой фартук», — сказал Пако. «Мы это сделаем в столовой». «Нет», — сказал Энрике, вдруг забыв свою злость. «Не надо, Пако».
«Давай», — сказал Пако. «Я не боюсь».
«Будешь бояться, когда увидишь перед собой ножи».
«Посмотрим», — сказал Пако. «Давай фартук».
В то время, когда Энрике, взяв два тяжелых, отточенных, как бритва, кухонных ножа, накрепко привязывал их к ножкам стула грязными салфетками, до половины прихватывая нож, туго прикручивая и потом завязывая узлом, обе горничные, сестры Пако, торопились в кино смотреть «Анну Кристи» с Гретой Гарбо. Один из двух священников сидел на постели в нижнем белье и читал свой требник, а другой надел уже ночную сорочку и бормотал молитвы, перебирая четки. Все тореро, за исключением того, который был болен, уже совершили свой вечерний выход в кафе «Форнос». Высокий смуглый пикадор играл на бильярде, маленький неразговорчивый матадор пил кофе с молоком за столиком, вокруг которого теснились пожилой бандерильо и еще несколько настоящих профессионалов. Подвыпивший седой пикадор сидел за рюмкой коньяку и с удовольствием поглядывал на соседний стол, где матадор, который утратил мужество, сидел с другим матадором, который сменил шпагу на бандерильи, и с двумя довольно потрепанного вида проститутками. Торговец остановился на углу и беседовал с приятелями. Высокий официант сидел на собрании анархо-синдикалистов и ждал случая выступить. Пожилой официант расположился на террасе кафе «Альварес» и потягивал пиво. Хозяйка луарки уже заснула, лежа на спине, большая, толстая, честная, опрятная, добродушная, очень набожная, все еще не переставшая оплакивать и каждый день поминать в своих молитвах мужа, который умер 20 лет назад. Один в своей комнате матадор, который был болен, ничком лежал на постели, зажимая рот носовым платком. А в пустой столовой Энрике затянул последний узел на салфетках, которыми ножи были привязаны к ножкам стула, и поднял стул. Он повернул его ножками вперед и держал над головой так, что ножи торчали по обе стороны его лица. «А, тяжело», — сказал он. «Смотри, Пако, это очень опасно. Лучше не надо». Он весь вспотел. Пако встал к нему лицом и во всю ширину расправил фартук.
захватив по складке каждой рукой, большие пальцы вверх, указательные вниз, во всю ширину, чтобы привлечь внимание быка. «Кидайся прямо вперед», — сказал он, «а потом поворачивай, как бык. Кидайся столько раз, сколько захочешь».
«А как ты узнаешь, когда делать последний взмах?» — спросил Энрике. «Лучше всего делай 3 полных и 1 полу-Веронику».
«Ладно», — сказал Пако, — «только ты иди прямо вперед».
«Ю-Торито, иди, бычок, иди!»
Низко пригнув голову, Энрике разбежался прямо на него, и Пако взмахнул фартуком, и в тот самый миг, когда острие ножа прошло у его живота, и когда оно мелькнуло перед ним, это был для него настоящий рог, черный, гладкий, с белым концом, и когда Энрике, проскочив мимо него, повернулся,
чтобы снова броситься вперед, это разгоряченная, израненная туша быка прогрохотала мимо, потом извернулась по-кошачьи и снова пошла на него, когда он медленно взмахнул плащом. Потом бык снова повернул и, не сводя глаз с приближающегося острия, он ступил левой ногой вперед на 2 дюйма дальше, чем нужно. И нож не мелькнул мимо, но вонзился легко, словно в мех с вином. И что-то брызнуло, обжигая, из-под внезапного упора стали внутри. И Энрике закричал: «Ай-яй, дай я вытащу, дай я вытащу!» И Пако повалился вперед на стул, все еще не выпуская из рук фартука плаща. А Энрике тянул стул к себе, и нож поворачивался в нем Пако. Наконец нож вышел, и он сидел на полу в расплывающейся все шире теплой луже.
«Приложи салфетку, прижми ее, — сказал Энрике, — крепче прижми, я побегу за доктором, постарайся задержать кровотечение».
«Нужен резиновый жгут, — сказал Пако. Он видел, как это делают на арене.
«Я шел прямо, — сказал Энрике, плача, — я только хотел показать, как это опасно».
«Ничего, — сказал Пако, и голос его как будто шел издалека, — только приведи доктора». На арене тогда поднимают и несут почти бегом в операционную. Если вся кровь из бедренной артерии вытечет еще по дороге, тогда зовут священника. «Позови священника сверху, — сказал Пако, крепко прижимая салфетку к низу живота. Он никак не мог поверить, что это случилось с ним. Но Энрике бежал уже по Каррера Сан-Херонимо к пункту скорой помощи. И Пако оставался один до самого конца. Сначала сидел, потом скорчился на полу, потом упал ничком и так лежал, пока все не кончилось, чувствуя, как жизнь выходит из него, точно вода из ванны, когда откроешь сток. Ему было страшно, и у него кружилась голова, и он хотел прочитать покаянную молитву, и уже вспомнил начало, но едва он успел сказать скороговоркой: «Велика скорбь моя, Господи, что я прогневил Тебя, который достоин всей любви моей, и я твердо...» Голова у него закружилась еще сильнее, и больше он ничего не мог вспомнить, и только лежал ничком на полу. Все кончилось очень скоро. Кровь из перерезанной бедренной артерии вытекает быстрее, чем думают. Когда врач скорой помощи поднимался по лестнице вместе с полицейским, который держал Энрике за плечо, обе сестры Пако все еще сидели в кино на Виа Гранди и все больше разочаровывались в фильме с Гарбо, где знаменитая кинозвезда являлась в жалкой нищенской обстановке. тогда как они привыкли видеть ее окруженной роскошью и богатством. Публика была очень недовольна фильмом и в знак возмущения свистела и топала ногами. Все остальные обитатели пансиона были заняты почти тем же, что и в момент несчастья, только оба священника кончили уже молиться и готовились лечь спать. А седой пикадор перенес свой коньяк на тот стол, где сидели потрепанные проститутки. Немного спустя он вышел из кафе с одной из них. Это была та, которую угощал матадор, утративший мужество. Мальчик Пако так и не узнал ни об этом, ни о том, что делали эти люди на следующий день и все другие дни. Он ничего не знал о том, как такие люди живут и как умирают. Он даже не думал о том, что они вообще умирают. Он умер, как говорится, полных иллюзий. Он не успел потерять ни одной из них, как не успел дочитать покаянную молитву. Он не успел даже разочароваться в фильме с Гарбо, который целую неделю разочаровывал весь Мадрид.